Татьяна Ивановна Маршкова. Есенин и Дункан. «Люблю тебя, но жить с тобой не буду». Издательство «Родина», 2022 год. «Встречи с Есениным». Илья Шнейдер. Горький роман. Летом 1921 года знаменитая американская танцовщица Асидора Дункан по приглашению советского правительства приехала в Москву, чтобы отдать свой труд, опыт и навыки русским детям. Дункан называли царицей жестов, писал о ней Луначарский. Но из всех ее жестов этот последний, поездка в революционную Россию, вопреки навеянным на нее страхам, самый красивый и заслуживает наиболее громких аплодисментов. Сразу же после приезда Дункан нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский поручил мне, как журналисту, близкому к хореографическому искусству, позаботиться о Дункан и ее спутницах. А потом в течение очень долгих 5 лет, не бросая, правда, никогда пера, журналистики, литературы, я руководил сначала школой, затем студией и, наконец, Московским театром-студией имени Асидоры Дункан. Первые месяцы работы с Дункан и свели меня с одним из замечательных русских поэтов-лириков Сергеем Александровичем Есениным. Я прожил с Асидорой Дункан и Сергеем Есениным в Москве под одной кровлей почти 3 года. Немного путешествовал с ними, был свидетелем первой их встречи. В моей памяти живая история их большой любви, которую Луначарский назвал потом «горьким романом». Имя Асидоры Дункан, ирландки по национальности, родившейся в Америке, стало известно в начале 1900-х годов. Она призывала к реформе искусства, быта, школы и являлась носительницей идеи о всеобщем художественно-физическом воспитании детей. Проповедовала раскрепощение женщины в самом широком смысле этого слова. В своем искусстве Дункан стремилась к органической связи танца с музыкой и к естественной выразительности движений. После Октябрьской революции ее неудержимо потянуло в новую Россию. Она приезжает в Москву для того, чтобы создать школу художественно-физического воспитания детей. «Я хочу, — говорила она, — чтобы рабочий класс за все свои лишения и страдания, которые он нес годами, получил бы высшую награду, видя своих детей бодрыми и прекрасными». В книге «Моя жизнь» Дункан писала, что она старалась найти и, наконец, нашла первоначало всякого движения, и что она стремилась постигнуть единый ритм движения в природе. Писатель Николай Никитин, близко знавший Есенина, так характеризует Асидору Дункан. «Это была великая артистка, и, очевидно, это был большой человек». Об этом говорят последние страницы ее жизни. Приехать совершенно бескорыстно в советскую Россию, едва оправившуюся от исторических пожаров, нужды, голода, поверить в эту Россию мог человек лишь незаурядный. Вспомните годы, презреть богатство, свою мировую славу, которая, правда, уже была на закате, но все-таки непросто. Но и не в этом дело. Она могла жить в полном довольстве, спокойно. Но она говорила в те годы, что не может так жить, что только Россия может быть родиной некупленного золотом искусства. О том, что ощущала Дункан, когда ехала с женой Литвинова из Лондона через Ревель и Петроград в Москву, она писала в своей книге. «По пути в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящая после смерти в другой мир. И я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я видела, что идеальное государство, каким оно представилось Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. со всем жаром существа, разочаровавшегося в попытках притворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я готовилась вступить в идеальное государство коммунизма. Из старого мира она шла в новый, не зная, что в обетованной земле найдет и большую, последнюю в жизни любовь. Глава первая. Приезд Осидоры Дункан. Золотой король и Дункан. Первые впечатления. Кто может предугадать минуту, когда благодаря какому-нибудь незначительному обстоятельству жизнь внезапно делает крутой поворот? Если бы я вошел минутой позже в свою комнату, где призывно звенел настольный телефон, он бы еще раза два налился звоном и умолк, я поднял трубку. Флаксерман, секретарь Луначарского, сообщил, что со мной хочет переговорить нарком. Луначарский сказал, что неожиданно, на 3 дня раньше, чем ее ждали, приехала Дункан. Анатолий Васильевич попросил меня поселить ее на какое-то время в квартире Гельцер, уехавшей на гастроли. С Гельцер я был связан работой и поэтому не удивился такой просьбе. В отеле «Совой», где Дункан остановилась, неблагоустроенном и частично даже разрушенном, оказались к тому же клопы и крысы. Дункан и ее спутницы сбежали ночью из отеля и прогуляли до утра по улицам, осматривая Москву. Я позвонил старшей сестре Гельцера Любови Васильевне, жене Ивана Михайловича Москвина, и заручился также ее согласием принять гостей в квартире Екатерины Васильевны. Чтобы стало более понятным, почему Луначарский в день приезда Дункан позвонил мне, несколько слов о себе. В то время я часто выступал в печати с рецензиями на балетные спектакли, и Луначарский, внимательно следивший за художественной критикой, не мог не знать моего имени. Но было еще одно обстоятельство, позволившее нам ближе познакомиться друг с другом. Стремясь как-то оживить архаические формы балета, организованный в Москве Вольный театр объявил конкурс на либретто для одноактного балетного спектакля. Я написал и сдал комиссию конкурса либретто «Золотой король». Неожиданно для меня оно получило первую премию, но постановка не состоялась. Как раз в это время в здании Московского комитета партии в Леонтьевском переулке был совершен террористический акт. Здание было разрушено взрывом. Комитет переехал на Большую Дмитровку, в помещение, предназначавшееся для Вольного театра. Немного позже в органе наркомпроса «Вестник театров» появилась статья Луначарского о «Золотом короле». Луначарский писал: «Не знаю, правильно ли рассчитывает товарищ Шнейдер, что либретто полностью подходит под поэму «Экстаза Скрябина», но само по себе оно превосходно. Тема его как нельзя более проста. Это борьба трудящихся масс с золотым кумиром и победа над ним. Оно разработано ярко, живописно, в лучшем смысле этого слова, балетно и феерически. Зрелище, поставленное с настоящим режиссерским искусством, превратило бы этот балет в один из любимейших спектаклей нашего пролетариата, который как в Москве, так и в Петрограде сильно чувствует прелесть балета с его бросающимся в глаза мастерством, с его подкупающей грацией, с его ласкающей красотой. Но обстоятельства сложились так, что постановка «Золотого короля» все затягивалась. Как-то зайдя в дирекцию к всесильному комиссару театров Елене Константиновне Малиновской, я попросил вернуть мне либретто.
«У нас есть приказ наркома о постановке этого балета в Большом театре», — ответила Малиновская.
«Мне думается, что эту постановку трудно будет осуществить силами балетной труппы, хотя я и ценю труппу очень высоко», — сказал я.
«Вы должны будете дать расписку в том, что берете либретто по собственному желанию».
Я согласился. Она позвонила и попросила принести рукопись. Чтобы нарушить неловкое молчание, я попытался продолжить свою мысль. «Эту постановку надо осуществлять несколько иными силами. Да и постановщика я сейчас не вижу». Существует, мне кажется, человек, которому была бы по силам эта тема. Но его здесь нет.
«А кто же это такой?»
— спросила Малиновская. «Это не такой, а такая. Асидора Дункан». Малиновская передала разговор Луначарскому. «Вот почему именно я должен был, по мнению Анатолия Васильевича, встретить Асидору Дункан и позаботиться о ней. Позвонив на квартиру Гельцер, я предупредил экономку о прибытии неожиданных гостей и попросил, чтобы приготовили что-нибудь закусить. Пообещали только яичницу. А по тем временам и это было роскошно. Я уехал на вокзал, где в это время Дункан получала свой багаж. Флаксерман отправился туда же на машине Луначарского. На площади перед Николаевским вокзалом, ныне Ленинградским, машины Луначарского не было. Флаксерман успел увезти Дункан. Вдруг из ворот вокзала выехал воз, и я невольно обратил на него внимание. Множество ковров, корзины, чемоданов, метров два высотою. Я сразу же подумал, что это, вероятно, и есть багаж Дункан. Я проехал к дому Гельцер на Рождественский бульвар. Гости уже были на месте. Я видел Дункан на сцене давно, еще в 1908 году. Воздушная фигурка в легкой тунике. Сцена, декорированная гладкими сукнами и однотонным ковром. Два слова. «Асидора Дункан» были для меня синонимами какой-то необычайной женственности, грации, поэзии. А сейчас впечатление было неожиданным. Дункан показалась мне крупной и монументальной, с гордо посаженной царственной головой, облитой красноватой медью густых гладких стриженных волос. А одета она была в нечто вроде блестящей кожаной куртки с белым атласным жилетом, отороченным красным кантом. После того, как Дункан, готовившаяся к отъезду в Советскую Россию, заказала себе костюм по этой модели, законодатель парижских мод Поль Пуаре пустил модель в оборот под названием «А-ля большевик». Я спросил, удовлетворены ли гости квартирой, и объяснил, что Луначарский поручил мне позаботиться на первых порах о мисс Дункан и ее спутницах. Дункан поморщилась. Я решил, что ее раздражает мой немецкий диалект, но через несколько дней узнал, что причина недовольства — мое обращение «мисс Дункан». Теперь, когда Асидора пересекла границу социалистического государства, ей претили всякие, даже словесные атрибуты оставленного старого мира. Ее манило новое созвучие, соединение ее имени со словом «товарищ». Дункан приехала из Лондона через Ревель, ныне Таллин, в Петроград. За границей в те годы мало писали о нашей жизни. Истину заменяли подчас невероятные, фантастические слухи. Приняв за истину россказни об уничтожении денежной системы в Советской России, Дункан решила, что слово «товарищ» будет достаточно, чтобы извозчик отвез ее без всякой оплаты по нужному ей адресу. И так как у нее не было с собой никаких денег, ей пришлось совершить первый рейс в Петрограде пешком. Это ее не обескуражило. Она шла по улицам и с интересом вглядывалась в лица встречных. Был июль 1921 года. Люди были плохо одеты, озабочены. Нет ничего удивительного в том, что Дункан увидела тогда облик нового мира только в выражении лиц и глаз красноармейцев, беспрерывно встречающихся ей на улицах. В комнату вошла тоненькая девушка в шелковом кремовом пеньюаре.
«Это Ирма, единственная из моих учениц, решившаяся ехать со мной в Москву», —
представила Асидора. Она придвинула мне папиросную коробку. На коробке была обозначена ничего не говорящая мне тогда фирма. Фабрика Мэри Дести. Мы закурили.
«Да, нас сильно пугали», —
улыбнулась Асидора, как-то неумело затягиваясь сигаретой. Курила она немного.
«В Париже ко мне пришли бывший русский посол Маклаков и еще Чайковский. Однофамилец вашего гениального композитора. Он кто был?
— спросила она. — А, глава белого правительства на севере, организованного англичанами после оккупации ими Архангельска.
— Так вот, они оба, а этот Чайковский даже встал передо мной на колени. Оба умоляли меня не ехать в Россию, так как, по его уверениям, на границе я и Ирма будем изнасилованы. А если нам удастся доехать до Петрограда, то там придется есть суп, в котором будут плавать отрубленные человеческие пальцы.
Редакция «Известий» в ЦИК поручила мне написать небольшую статью о приезде к нам Асидоры Дункан. И я хотел услышать от нее, если не декларацию, то какие-то новые и свежие слова, объясняющие социальные причины ее приезда в Советскую Россию. Все дореволюционные писания об Асидоре Дункан, как о легкокрылой танцовщице-босоножке, задумавшей возродить древнегреческий танец, явно устарели и не годились. Кроме того, хотя со времени войны и революции мы находились в фактической блокаде, понаслышке мы знали, что Дункан давным-давно эволюционировала от ангела со скрипкой к пластической философии жизни в шестой патетической симфонии и славянском марше Чайковского. Она танцевала целиком пятую симфонию Бетховена, седьмую и неоконченную Шуберта, а также огромные циклы из произведений Шопена и Листа.
«Я бежала из Европы от искусства, тесно связанного с коммерцией, кокетливому, грациозному, но аффектированному жесту красивой женщины. Я предпочитаю движение существа горбатого, но одухотворенного внутренней идеей. Нет такой позы, такого движения или жеста, которые были бы прекрасны сами по себе. Всякое движение будет только тогда прекрасным, когда оно правдиво и искренне выражает чувства и мысли. Фраза «красота линий» сама по себе абсурд. Линия только тогда красива, когда она направлена к прекрасной цели».
Она с увлечением говорила о своих планах создать в Москве школу, где танец был бы средством воспитания детей, новых людей нового мира, гармонически развитых, физически и духовно. Сообщения о приезде Асидоры Дункан и эта ее маленькая декларация были напечатаны через несколько дней в «Известиях». Ирма присела за наш стол. Она была среднего роста, хорошо сложена, с прекрасными каштановыми волосами, подстриженными по-дункановски, с красивыми темными глазами. Жанна, камеристка Дункан, без которой Асидора никуда не выезжала, суетилась, выгружая на стол банки с вареньем и мармеладом, плитки шоколада, бисквиты и какие-то маленькие пакетики в пергаментной бумаге. Жанна разрывала их с треском, вынимая белые хлебцы. Я заглянул в огромную корзину, из которой Жанна вытаскивала всю эту снеть. «Для чего вы везли с собой из-за границы столько хлеба?» Она не успела ответить, а Ирма с мешком выпалила.
«А, у нас еще две такие корзины!»
Асидора смущенно объяснила.
«Хлебцы диетические. Мне же нельзя полнеть».
Но, заметив недоверчивое выражение моего лица, призналась на своем особом немецком диалекте. Она владела тремя языками, и иногда в ее речи к немецким словам примешивались французские и английские.
«Они все настаивали, чтобы мы взяли с собой побольше хлеба, так как в России его нет».
И, вытащив из сумки широкую палочку губной помады, размашисто провела по губам, не вынимая зеркальца. Потом, вкусно облизнувшись, добавила.
«Ну, а помимо этого всего, это действительно диетический хлеб».
Асидора завешивала тонкими шелковыми шалями розовато-желтые окраски лампы и бра, и без того снабженные абажурами.
«Я не выношу белого света», — объясняла она осторожно, чтобы не зацепить какую-нибудь статуэтку или вазу из хрупкого фарфора,
накидывая шали на абажуры.